Добрый день, дорогие наши слушатели. Сегодня мы будем с вами лекцию слушать о творчестве очень своеобразного художника Андрея Петровича Рябушкина. Исполняется 150 лет со дня рождения художника. Своеобразное именно потому, что вот в отличие от таких крупных имен, как Васнецов, как Суриков, как Репин, творчество его занимает очень небольшой отрезок времени, всего каких-нибудь 7-8 лет. Он прожил очень короткую жизнь. С 1861 года, когда он родился, по 1904. Вот можете себе представить этот крошечный отрезок времени. Творчество его падает на, в общем-то, последнее десятилетие XIX века и самые вот первые годы века XX. И вот если вспомнить о том, что же представляла собой обстановка конца XIX, начала XX века, то мы, конечно, увидим с вами, что художественная культура в это время представляла очень сложную картину. Эта сложность заключалась в противоречивости и насыщенности художественных процессов, когда был и распад художественных группировок, и вновь их слияние. И, в общем-то, накануне Первой русской революции вот это удивительное соотношение появления очень большого количества группировок, просто группировок, в конце 19-го, начале 20 века, тоже определяли художественную жизнь этого времени. А если мы вспомним с вами, что происходило чуть-чуть ранее, накануне, то вспомним, что это было очень четкое такое как бы деление. С одной стороны, товарищество передвижных художественных выставок, да, а с другой стороны, Академия художеств. И вот такая очень... Но к тому времени, уже к концу XIX века, Академия художеств оказалась достаточно рутинной, со своими такими очень строгими, классическими, скажем так даже, правилами. А с другой стороны, и передвижничество, позднее передвижничество, уже тоже представляло не ту картину, которая такую огромную роль имела в 60-е, 70-е, 90-е, и не 90-е, и 80-е только, скажем так, годы. И на смену вот такому бичующему художнику, ведь мы все-таки в первую очередь ставим эту проблему в передвижничестве, вот появление показа трагических явлений жизни, приходят художники совершенно другого плана, то есть куда более лирически воспринимающие жизнь. Вот посмотрите, как по-разному вот эта тема показа трагедии народной жизни, с одной стороны, и в какой-то мере, скажем так, потому что у Перова все-таки это было, такая несколько поэтическая сторона жизни, там тоже даже в передаче нищеты и суровости жизни все-таки она была. И у Саврасова она была. А вот ощущение радости жизни, красоты ее, мы это, пожалуй, с вами в это время не почувствуем. А почувствуем это, будьте любезны, пожалуйста, первую работу, а почувствуем это только когда в 1887 году появляется одна из самых знаменитых работ у Валентина Александровича Серова, его знаменитая «Девочка с персиками». Помните, конечно, что не случайно, я уже не говорю о том, что появляется совершенно иное понимание самого жанра. Потому что если мы с вами могли говорить во второй половине XIX века об отдельно жанристах, пейзажистах, портретистах, ну тот же Крамской, да, тот же Перов, тот же Саврасов в пейзаже, да, отдельно. Посмотрите, что происходит в самом конце века, 87-й год. кстати сказать, тот же самый год, когда на выставке появляется работа Сурикова «Боярд Морозов». Можно такое вот соотношение почувствовать? И вот это удивительное ощущение красоты мира, оно, конечно, чувствуется даже в том, что в конце века возникает синтез жанровый. Посмотрите, как здесь и портрет, и натюрморт, и интерьер, и пейзаж. Все как бы собирается воедино. И удивительное ощущение какой-то радости, юности, красоты во всем. Не только в юной Верочке Мамонтовой, но и вот в этом дивно написанном натюрморте с бархатными персиками и серебряным ножом, в чудном совершенно за окном осеннем пейзаже, и в том, что все пронизано уже вот новой какой-то ощущением новой живописи, воздушной, легкой, вот с этим удивительным ощущением того, что свет, потому что мы об этом будем с вами говорить, он всегда играет очень большую роль в русском искусстве, но вот здесь именно падает на волосы девочки, на ее щечку, на дивной красоты розовую блузку. И вот эти дивные совершенно рефлексы. Посмотрите, как, например, изумительно написано вот это отражение на спинке стула. Ощущение светлого, радостного. И Серов так и пишет. Я хочу отрадного и пишу отрадное. И вот в этом отношении, конечно, это вот как бы совершенно особенный посыл к искусству уже конца XIX века. И вот обратите внимание, что вот это ощущение, которое мы здесь видим, оно и начало этому положил, конечно, Серов. А вот с точки зрения продолжения, какая-то удивительная мечта. Мечта, которая не была в это время реализована, а только когда Павел Кузнецов уезжает в Киргизские степи. И тогда вот эта романтическая мечта о недостающем в жизни, то есть о гармонии, она, конечно, отражается и в целом ряде его работ. Почему? Мираж в степи. Но само название, обратите внимание, носит вот такой глубоко символический характер. Мираж как мечта о прекрасной, полной гармонии жизни. И поэтому вот все эти работы Павла Кузнецова, они, конечно, носят какой-то совершенно удивительный, почти неземной, вот это ощущение недостающего рая, как обретенного очень далеко от цивилизации мира. Мечта о прекрасном. Это то, что было характерно для конца XIX века, отразилось и в мечтателе, символисте, художнике Борисове Мусатове. Посмотрите, перед нами с вами водоем с какой-то памятью о прекрасном, романтических событиях где-то начала. Скорее, XIX века, судя даже в какой-то мере, потому как одевает своих героинь художник. Еще одна, вот так же, как и мираж у Павла Кузнецова, точно так же у Бориса Мусатова появляются призраки. И не случайно они появляются, потому что вот эта память о каком-то былом, прекрасном мире, мире высокой дворянской культуры, мире дворцов, усадеб, прекрасных платьев, спокойной, ровной, размеренной жизни. Посмотрите, как здесь действительно проплывает картина этого давно ушедшего времени. Это опять-таки ностальгия такая о жизни красивой, о жизни какой-то особенно, хотя уходящий, но тем не менее оставивший в душе целого поколения след, как дивной архитектуры, костюмов, пейзажа, но все как в дымке. И посмотрите, как интересно, даже вот будете, если смотреть его работы в самом зале, то почувствуете, что он берет очень такой крупнозернистый холст, пишет маслом, и холст просвечивает. И благодаря этому возникает совершенно удивительное ощущение вот какого-то гобелена буквально перед вами. Это с одной стороны. А с другой стороны мы, конечно, с вами увидим, что прослеживается и другое стремление к красоте и поэзии. И начинает появляться вот это ощущение у Архипова, например, мощи, прелести, красоты какой-то национальной крестьянской жизни. Вот мы видим с вами эту работу. А как же? Ведь как бы с одной стороны вот такая лирическая мелодия, а с другой стороны необычайно мажорная. Например, вот в этом вихре Малявина, сейчас у нас он снова появился, и посмотрите, как изумительно совершенно он дает нам это буйство жизни и буйство красок. Просто отдельно хочу показать вам, потому что то, что мы сейчас будем с вами смотреть у Рябушкина, вы просто увидите, как перекличка идет удивительная, только Малявин, конечно, вот, как говорили тогда, даже метлой пишет, действительно, невероятно, невозможно широко. Куда тоньше, совсем по-другому. В сущности, та же линия именно прослеживания вот этой красоты и поэзии через вот эти новые чисто национальные художественные искания. Ну и Кустодиева мы с вами, просто вот атмосферу этого времени мы увидим. Он, конечно, больше так тяготеет к лубку, красоте этого купеческого такого мира, к необычайной пышности и своеобразной, надо сказать, очень красоте этого мира, но тем не менее во всем. И в шелковом одеяле, и в кружевах, и в этой дивной совершенно красавице. Мы это, конечно, с вами почувствуем. И вторая, как бы, линия, еще одна. Вот почему многочисленные вот эти художественные группировки, а и основы самой живописной культуры, они необычайно многослойные, многообразные. Потому что вот в такой религиозной легенде воспоминания, но чисто национальные нотки, конечно, мы почувствуем с вами это и у Нестерова. Ну вот об этих именно речь пойдет об исканиях национального своеобразия русской жизни и о создании в искусстве своего рода художественного эквивалента. Именно художники обращались к специфически национальным темам, охотно пользовались традициями и иконописи, и фрески, и прикладным искусством. Ну, хотя бы мамонтовский кружок в это время мы можем с вами вспомнить в Абрамцево. И к живому наследию Лубка. И у истоков всего этого, вот как бы, если не отрывать вторую половину от конца века, конечно, стояли Виктор Михайлович Васнецов, мы в первую очередь назовем эту фигуру, и Василий Иванович Суриков. Вот надо сказать, что в этом отношении, конечно, еще и мы почувствуем с вами еще один момент. Когда Рябушкин обращается к темам своим историческим и бытовым, бытовая картина историческая сливается одна у него с другой, так же, как историческая картина и пейзаж. То есть мы говорили уже с вами об этом, но подчеркну, что стираются и перетекают границы жанров, и это было одно из очень характерных явлений, которые предшествующие модерну. А здесь такой сплав увиденного в жизни и как бы домысленного. И изображенная действительность действительно воспринималась как мечта об идеале. И надо вам сказать, что вот Рябушкин, вот он у нас с вами, это работа Мате. Рябушкин нравился абсолютно всем. Нравился он художникам, нравился он зрителям. Это был человек удивительно искренний в своих художественных устремлениях, будь то выбор сюжета или отношение к предмету своего искусства. Он вот так поэтически очень воспел древнюю красоту своего Отечества и запечатлел ее отзвук в современной жизни, найдя и указав истоки национального идеала. И истоки эти он, конечно, видел прежде всего в древней красоте русского быта. Вот тут еще один момент. Я почему сказала какой-то очень своеобразный художник? Потому что он соединил историю, которую он любил, а любил он больше всего на свете 17 век, к нему лежала его душа, а с другой стороны, вот он видел современность. Но как он ее видел? Как вот такие вот капиталистические отношения, которые врываются в начале 20 века, и как они вот разрушают этот уклад жизни. Поэтому вот это соединение, это желание утвердить эти основы бытия русского человека, они, конечно, были именно характерны для творчества этого мастера. Ну вот напомню вам, что он родился, еще раз повторяю, 29 октября 1861 года в крестьянской семье. Петр Васильевич, отец его, принадлежал к сословным государственным крестьянам, то есть свободным был человеком. И больше всего отец работал, расписывая церкви, как иконописец. Красочный, праздничный. Порой удивительно фантастический мир иконы глубоко запечатлен был и проник прямо в душу мальчика. Мало того, что он вместе с отцом работал над иконописными произведениями, но он еще и пел в царском хоре. И надо вам сказать, что вот эта музыка, образы иконописные, весь этот сам по себе внутренний какой-то очень патриархальный уклад. Они вот так же, как у Сурикова. Жил же он в Красноярске, и был же там 17 век, действительно, еще живой жизнью. Вот так эту красоту мира чувствовал с детства художник. Но вот как рисует его облик по воспоминаниям его друзей, сами пишут, посмотрите. Невысокого роста, худенький, с густыми светлыми волосами и еще более светлой небольшой бородкой, с открытыми правильными чертами лица и тонкими изящными руками. Он с первого же раза производил очень симпатичное впечатление. К нему влекла всех непосредственность его натуры, скромность, серьезность или весь внешний и внутренний облик, обладавший какой-то гармонической мягкостью, спокойствием. А в другом месте его называют художник нежной и тонкой души. Недюжинные его способности отмечает студент Московского училища живописоведения из отчества Андрей Харлампиевич Преображенский. Он останавливался на каникулах в доме Рябушкина. И, наконец, там очень скоро, поняв, какой талант просто теплится буквально еще в Андрее Рябушкине, он уговаривает и родителей, и его оставить, переехать в Москву. И по воспоминаниям Нестерова, Рябушкин приезжает в Москву, поступает в Московское училище живописи, ваяния из отчества и попадает в класс Перова. Можете себе представить. Причем Нестеров вспоминает о том, что он становится его самым любимым учеником. И если вспомнить вообще Перова, какую роль он играл в этом училище, как стремились к нему учащиеся с его действительно поразительным, как бы вот остро чувствующим всю сложность, бедность, нищету, и при этом необычайно не теряя вот этого глубочайшего милосердия. Все это невероятно привлекало Перова. А Рябушкин был же очень, в общем-то, бедный, и он как-то вот всей душой прилепился к Перову. И с Перовым у него все было связано, вся его жизнь. Нестеров недаром говорит, что он любимый его ученик, просто потому что Перов как бы вспоминал, что он был вот точно таким же, только 20 лет назад. Поэтому это было очень какое-то вот сердечное, близкое к друг другу отношение. И вот что же происходит? Ну, очень любопытно происходит вот что. Конечно, перовское понимание народной жизни и вот такое глубоко реалистическое знание натуры, оно, конечно, было принято его талантливым учеником. Однако очень благоговейно, ничего не могу сказать, Рябушкин относился к Перову. Но вот посмотрите, что происходит. При всем этом благоговении самая ранняя работа. Работа еще вот училищная. В сущности, художнику только 19 лет. Это 1880 год. Крестьянская свадьба в Тамбовской губернии. Вот малюсенькая вещь совсем. Это здесь она так замечательно смотрится. А вообще она совсем-совсем небольшая. И вот смотрите. Художник, как бы молодой художник выступает с одной стороны, как верный наследник идей и художественных принципов своих учителей, передвижников, потому что тема, выбранная им, не нова. Я на одну секундочку переведу, просто вот чтобы вы посмотрели на эту работу, а еще на секунду буквально. Смотрите, приход колдуна на крестьянскую свадьбу у Максимова. Да? Поэтому тема-то была, в общем-то, не новая совершенно. И он здесь так достаточно, очень детально, я бы сказала даже, рассказывает о всех событиях этой свадьбы. Причем вот этот момент литературного рассказа, что очень характерно для передвижников, он здесь очень-очень ясно чувствуется. Вот это и любопытство, которое мы здесь видим вот, с самого первого вот этого ряда. И мы видим, что здесь вот и ребенка прислали, и пляшут, что тут только не делают. И играют на дудочке. Каждый по-своему как-то очень веселится. Вот эти отдельные группы дает художник. И ну, вот сейчас там благословит молодых вот батюшка и матушка. И смотрите, как происходит удивительно композиция, как построена. Он все вмещает в это крошечное пространство холста. Он очень тесно приближает эти фигуры. Но, с другой стороны, вот так как учили, как говорили о том, что отдельные какие-то группы, и настолько это ученическая работа. Вот действительно, вот одна группа, как бы, вот вторая, да, вот третья. Внутри происходят самые различные события, но как бы вот в едином общем плане, может быть, не считая только того, что он сумел вот этими красными пятнами, которые очень характерны будут. Посмотрите, только он решать их будет пластически по-другому, но это чуть позднее мы с вами увидим. Но так или иначе, все-таки работа, конечно, совершенно ученическая, и чувствуется, конечно, живая заинтересованность и острая наблюдательность в изображении фигур, движений, жестов, а вместе с тем, конечно, вот несовершенство композиционного решения тоже ощущается. Каждая группа как бы имеет свой центр, а отсюда и получается дробность композиции. Но вместе с тем вот чувствуется такое любовное совершенно отношение. Вот чуть-чуть созерцательный, как бы немножко чуть-чуть со стороны, когда его восхищает эта такая вот искренность во всем, в каждой группе. И для художника это было, конечно, очень и очень важно. Но его привлекает не социальная острота мотива, как у Перова. Перова даже называли обличителем, а красота народного быта, гуляния, праздничного веселья. И вот интересно, что Павел Михайлович Третьяков, да, он бывал на этих выставках. Он, вы помните, купил «Осенний день Сокольники» Левитана, да, тоже первую самую работу. Вот как почувствовал Третьяков какую-то очень чистую, очень любящую душу художника. И можете себе представить, ведь это было очень редко. А тем не менее, Павел Михайлович покупает эту работу прямо с выставки, что, конечно, для художника было таким очень-очень почетным делом. В 1882 году умирает Василий Григорьевич Перов. Надо вам сказать, что для очень многих учеников это было, конечно, просто огромной, огромной потерей. И Рябушкин вместе с очень целым рядом художников, он уезжает вот с Архиповым, Сергеем Коровиным, который в этот момент вместе с ним как раз и учился, с тем же Нестеровым, он уезжает в Петербург и поступает там в Академию художеств. Академия все-таки оставалась тем высшим учебным заведением, которое давало как бы и больше прав по ее окончанию. В Академии преподавал один из самых замечательных преподавателей Павел Петрович Чистяков. Вот напомню вам, что у Чистякова учились и Суриков, и Васнецов, и Репин, и Серов, и Врубель. Вот можно представить, действительно, как его называли, всеобщий учитель. И вот давайте посмотрим. Он действительно ставил руку. Он был непревзойденным в передаче. Вот сейчас я просто покажу. Сейчас. Вот. Конструкции. Абсолютной точности пропорций. Пластической красоты формы. Дело в том, что вот перед нами натурщик, а Академия художеств собирала лучшие рисунки своих учеников в течение, как вы знаете, 200 лет к этому времени как раз. И в оригиналах, как считалось, был оставлен вот этот совершенно замечательный образцовый этюд Рябушкина, за который он получил серебряную медаль. И с одной стороны вот такое действительно совершенство в полном смысле слова обнаженной натуры, а с другой стороны он ведь писал в основном сценки из Священного Писания, сюжеты из античной мифологии, то, что чем с 18 до конца 19 века славилась Академия. Почему мы говорим о какой-то такой застылой рутинности, которая уже к концу 19 века оказалась просто какой-то преградой. И еще он, конечно, писал эскизы на темы из отечественной истории. А вот этот ложный пафос, который был присущ на академической исторической живописи, был ему абсолютно чужд. И он, какие бы работы ни давались, он все-таки лишал их той холодной величественности и пышности, и как-то приземлял, я бы даже сказала, в какой-то мере, превращал в жизнь простых смертных. И это считалось вот просто для Академии, это было просто буквально неприемлемо. И Шамшин в тот момент, президент Академии художеств, он просто считал его прям каким-то бунтарем, революционером. Это было просто недопустимо. И вот смотрите, что произошло. А произошла действительно, ну, в полном смысле, конечно, трагедия. Потому что вот мы видим с вами работу Голгофа, это 1890 год. Кстати, хочу обратить ваше внимание. Вот Рябушкин, он, несмотря на то, что это был как бы внутренне не, некомфортно, скажем так, потому что писать на античные, даже на библейские темы, но без вот этого понимания всей человечности этих образов, для него это было просто невозможно. И вот помните, как, например, тот же Константин Коровин всего только 2 месяца ухитрился пробыть в Академии художеств и сбежал обратно в Московское училище живописи военной изучества. А Рябушкин вот не мог этого себе позволить вообще. Но он позволил другое. Вот можете себе представить эскиз для нее, как требовали правила академические, должен был быть выполнен за 24 часа. Каждого ученика буквально на сутки закрывали в классе. И затем, как только подавался этот эскиз, он утверждался советом академии. И эскиз у Рябушкина был как раз утвержден. Ну вот невероятно просто. Однако художник подал картину, совершенно не похожую на эскиз. И он, конечно, здесь, ведь в это же время, вспомните, у Поленова был «Христос и грешница», да? Вот. И он опирался на эти традиции Поленова и вложил, конечно, куда более глубокое и человеческое, и прежде всего нравственную проблематику дал вот в этой работе. Он и образ Христа, и особенно вот эта часть, смотрите как, с передачей вот таких переживаний, вот, очень выразительных форм, которые дает художник, от застылых до вот полных такой трагедии. Так вот, совершенно, так как она была абсолютно другой по сравнению с эскизом, то Академия вообще считала, что это просто какая-то насмешка над тем, что он сначала подал. И Академия лишила его золотой медали. Вот можете себе представить, что же было, когда увидели эту необычную очень работу. Вот здесь даже кусочки реставрации, посмотрите, мы здесь можем с вами видеть чуть-чуть. Так вот. Картина, кстати сказать, еще хочу сказать о том, что она была огромных размеров. Называлась она «Снятие креста, с креста или Голгофа». Даже написала размеры. Это 2 метра 40 сантиметров в высоту и 4 метра 29 сантиметров в длину. Вот можете как представить, какой громадный просто холст представил Рябушкин. Ну вот как, почему вообще, какой скандал произошел еще в Академии художеств? Скандал был такой. Ага, лишили золотой медали. А, в общем-то, картина, конечно, вполне заслуживала ее. И куратор, великий князь Владимир Александрович, решает, что раз лишили золотой медали, а раз ведь если золотая медаль, то можно поехать за границу, то он из своих личных средств решил это спонсировать. Но решил, что это будет сделано не на 3 года, как обычно, а на 2 года. Решил как бы погасить этот скандал, потому что картина очень понравилась и Поленову, и, кстати сказать, Репину. И вот, а художник был настолько огорчен, вы пока рассматриваете, а я вам немножечко расскажу. Но он решил разрезать весь холст на куски и потом просто использовать эти куски для создания каких-то других вещей. И так был огорчен, просто до слез. И об этом узнал Павел Михайлович Третьяков. И он приехал к нему в мастерскую, сказал, не расстраивайтесь, и купил. И это было таким удивлением и таким... Ну, конечно, он его просто в полном смысле слова и душевно, и материально просто спас. Вот это же была уже 2-я работа, купленная Павлом Михайловичем, что, конечно, явилось таким немаловажным фактом признания. И вот, казалось бы, он должен был отправиться за границу, да? А он работает в это время очень много работал в всемирной иллюстрации. И в еще, мало того, что в историческом вестнике, в Ниве, ну, чтобы жить просто. И он делал вот такие совершенно симпатичные иллюстрации. Причем иллюстрации в основном вот богатыри, сейчас еще покажу вам куда, даже здесь это не очень так видно, как бы ощутимо. А вот посмотрите, какая дивная совершенно иллюстрация. Это девушка-чернавушка побивает мужиков новгородских. И, конечно, вот его здесь он писал и Марфу, посадницу с Вечевым колоколом, и Марину Мнишек, и Быт бояр, и царей, все это вот в иллюстрациях. Он написал, он сделал более 2000 иллюстраций, это за свою жизнь. И он действительно этим окормился, и в то же время, как-то очень интересно, овладевал формой и линией. И, даже больше того скажем, не просто линией формы, но и плоскостью в этих именно работах. И очень показателен метод, который, как он создавал эти работы. По воспоминаниям моего друга, художника, тоже художника, учившегося вместе с ним, Ильи Федоровича Тюменева, Рябушкин усадил его за рояль играть первый акт Руслана и под могучие звуки княжого пира в тот же вечер за один присест были, например, сделаны все его богатыри. Вместе читали и сборник былин Гильфердинга. Они были сказочные, но очень гротескные. Да и здесь этот гротеск вы, конечно, очень ясно ощутите. По типу вот таких лубочных картинок. Конечно, он изучал лубок. Здесь это особо чувствуется. Но четкий рисунок, исключительная выразительность силуэтов, такая яркая цветистость и локальность даже цветового пятна. Все перед нами. И он наш, как я уже сказала, он нашел целый ряд вот тех композиционных приемов, которые потом войдут в его станковые произведения. Но вообще был он очень удивительный человек, потому что вот не случайно такой лубок здесь как будто в основе. Он же прекрасно играл еще и на балалайке. И вот эти вот праздничные такие гуляния, которые в самой Академии-то художеств, надо сказать, очень приветствовалось, особенно блинные процессии на Масленицу, то чего тут только не было. И кулачных боев, и невероятных приплясываний. Все это совершенно замечательно было выражено в самой жизни Рябушкина. Ну вот, хочу обратить ваше внимание, что он не едет за границу. Что он, для него, вот, потому что он, конечно, вот варится во всем том, о чем мы только что с вами говорили. И поэтому мечтает Москва, Ростов, Ярославль, Новгород, Киев, такие святые хранилища русского духа. И поэтому в 1892-93 годах он очень много путешествует. Он отправляется с друзьями по городам и весям России. И по воспоминаниям Тюменева, в этих поездках он буквально интересовался всем, как он пишет, каждой мелкой подробностью, каждым старинным костюмом, старинные песни, тем более музыкален был необыкновенно, уникальный был абсолютный слух, старинной грамотой, старинной утварью, резьбой на оконцах изб. Вот, старался все собрать, потом, конечно, естественно, и использовать. Даже узор на тканях, также вышивки на полотенцах. Все привлекало внимание художников. Ну, надо сказать, что это делали очень многие художники, тем более, особенно вот когда мы вспоминаем с вами Абрамцевский кружок, и особенно Елену Полену, вот совсем недавно была выставка, все это вы можете в себе очень ясно представить, насколько вот это красота народного искусства. И ведь это был мамонтовский кружок, который как бы давал возможность красоту народного искусства вложить в повседневный быт. А Рябушкин, он немножко чуть-чуть другой, он действительно собирает, но для него даже не столько это является, вернее, не только, так точнее скажем, является это пособием своеобразным для будущего того или иного произведения, сколько дух, вот сам дух этого творчества, его с необычайной силой привлекает. И он запоминал каждую интересную мелодию, то, что пишет Тюменев, каждую интересную мелодию, каждое меткое выражение, словом жил и дышал, только своим, народным, русским. Эти поездки дали возможность художнику куда глубже понять эту внутреннюю, даже интимную сторону русского быта, почувствовать дух старого и вместе с тем связь времен. И, вернувшись из поездки, он поселяется в имении Ильи Федоровича Тюменева при Воле, арендуя у него небольшой домик. И в это время он очень тесно общается с крестьянами. Он для них все. И советчик, и крестит детей. И уж, конечно, вот гуляние не обходится никогда без балалаечника Рябушкина. Но он, надо сказать, вот по воспоминаниям современников, он играл и на балалайке, и на скрипке, и вообще на всех струнных инструментах. И даже вспоминают современники, что он сделал гусли, собственно, ручно. Так вот, именно так вот близко-близко общаясь, у него возник замысел свадебной картины. Вот перед вами она, ожидание новобрачных от венца в Новгородской губернии. Это 1891 год. Прошло 12 лет после написания свадьбы в Тамбове. И вот посмотрите, какими новыми качествами обладает эта работа. Потому что как бы появляется новый жанр, новый тип жанровой картины, не рассказывающий, вот как это было очень характерно для второй половины XIX века, а как раз что характерно, что здесь конфликт самого действия просто полностью отсутствует. И здесь нет развернутого повествования, и нет вот такого действия, которое, например, мы видели в «Свадьбе в Тамбове». А наоборот, здесь как раз дано состояние. Вот это совершенно новое явление в понимании жанровой картины. В данном случае состояние ожидания, тишины. Но интересно, эта тишина какой-то вот немножечко тревожный. И в этом отношении вот этот желтый свет, мы помните, говорили с вами, что свет всегда играет очень большую роль. И здесь вот этот странный такой, как его Поленов называет, странный желтый свет, он дает это ощущение некоторой тревожности. И вместе с тем торжественности, которая составляет эмоциональный тон. И поэзию такого неизменного, привычного уклада жизни. В тонко прочувствованном состоянии глубокое понимание своеобразия и особенность крестьянской жизни. Смотрите, как композиционно, вот он очень интересно, как бы сам как режиссер выступает. Здесь взята временная остановка. За миг до прихода молодых, то есть до уже совершения самого действия. И благодаря этой приостановленности появляется возможность показать облик людей, детали их быта, погруженности персонажей в себя или, например, различия в возрастах, характерах, родственных связей, отношений к событию. И это как бы вот внутри содержание, в глубине понимания этого быта, это детали определенные быта. И ими любуется художник. Вот смотрите, он действительно наслаждается, например, красотой этих нарядно очень одетых девушек, их лицами, вот улыбнулась, потому что вот-вот-вот сейчас войдут, или с длинными какими роскошными косами, здесь мы видим с вами, казалось бы, со спины, а тем не менее, вот эта русая коса здесь тоже не случайно перед нами. И какой-то вот попытка разговора, но вместе с тем задумчиво очень сидящие, уже не молодые люди. И если здесь еще все освещено вот таким, хоть и тревожным, но золотистым светом, то вот здесь посмотрите, как удивительно. Видно бабушка и мама. И матушка задумалась, а как же, какова судьба ее дочери. И надо сказать, что здесь удивительный народный быт. Какой-то целый поэтический мир, который он очень хорошо знал, любил и очень верно изображал. Вы только поглядите, например, вот Лубиное, например, вот это лукошко с хлебом, со свечой. Эти вот такие исконно русские, испокон веков обрядовые. Через самобытность народную формировалась как бы самобытность самого художника. И еще один момент. Вот в произведениях старшего поколения художников-передвижников изображение быта было одним из условий создания широкой социальной картины современной или исторической народной жизни. Для них народность и национальность были пониманием прежде всего в изображении жизни народа и в этом процессе проявления народного характера. А теперь подход художника к народной теме стал приобретать куда более лирический характер. И народность стали искать не в событиях, а в самом народном духе, выражении которого находили и в народном творчестве. Картина появилась на 19-й выставке передвижников и сразу же обратила на себя внимание Кашпаленова. Он очень был внимательным вот к молодым художником. И он говорит об исключительной искренности этой вещи, искренности, правдивости. Но вот повторяю, немножко вызвало какое-то такое ощущение странности этот золотисто-желтый свет. Но у зрителей эта вещь совершенно не имела как-то успеха. Художник подарил ее Илье Федоровичу Тюменю. Но ведь он, Рябушкин учился на историческом факультете Академии художеств, потом история, и через всемирную иллюстрацию, и через сам исторический процесс, она, конечно, все-таки интересовала художников. Вот с одной стороны, вот такая бытовая картина, а с другой стороны, все-таки, для него очень важно было понимание большой исторической картины. Это, конечно, было связано не просто с Академией художеств, но в какой-то мере, конечно, с Суриковым, потому что суриковское понимание народной трагедии, духовной мощи, прежде всего, конечно, духовной мощи русского народа, это все было, не могло не сказаться на творчестве Рябушкина. Тут он думает о том, что он обязан как бы написать историческую картину. И возникает мысль о создании картин о старинных кружечных дворах, о древнерусских кабаках. Здесь можно было встретить людей самых разных сословий, не только выпить добрую кружку вина, но и узнать различные новости. Вот давайте мы эту вещь и посмотрим. Итак, перед нами картина «Потешный Петра I в Кружаве». Это уже 1892 год. Надо сказать, что Рябушкин постигает историю через быт повседневности. То есть, другими словами, не борьба, как это было, и протест, как, например, у Сурикова, на том же могучие буквально композиции, а здесь совсем с другой стороны. Он именно через быт повседневности и какой-то удивительный, характерный для мастера единый подход здесь. С одной стороны, вроде бы как и жанровый, и в то же время исторической. И в этой повседневной жизни он дал почувствовать и дух времени, и ломку старого, и нарождающегося нового. И вот посмотрите, что же мы здесь видим, вот в таком низкими потолками, что очень характерно было, в таком душном и тесном кабаке, даже грубо так подпертым вот этим толстым столбом, собрались стрельцы и потешные. Тусклый свет освещает все это помещение, и за дубовым столом со старинными флягами на огромных скамьях, сваляющимися на них овчинами, находятся стрельцы и потешные. Здесь мы увидим, что столкнулись как бы два мира. С одной стороны, представители старой Руси в долгополых одеждах, с окладистыми бородами, подстриженные под скобку, и новые люди, потешные, в преображенских мундирах, стройные, подтянутые и чисто выбритые. Смотрите, все сидят молча. И а что происходит? Художник ведь не берет момента вот какого-то, а напряжение очень сильно ощущается в молчании. Вот нужно было быть, как бы очень тонко чувствовать состояние, настроение, ощущение этого мира для того, чтобы в молчании почувствовать такое удивительное напряжение. В центре внимания молодой капрал. Он у нас с вами. Он курит трубку. Ну а опять-таки почему? Потому что считалось ведь грехом на Руси курение табака. Ну, в старой Руси, скажем так. А он, безусловно, и знает об этом, но продолжает курить, чувствуя за собой силу. Его противники, люди тоже стойкие, смотрят на него очень и очень по-разному. Одни с любопытством, вот, например, вот для этого мужика, вот, это прям какие-то, ну, аж какие они диковинные, сидят здесь, бритые, совершенно новый тип возникает. А другие с явным неодобрением или, в общем-то, печальным раздумием. И следуя такой передвижнической традиции, художник точно и подробно разрабатывает здесь достаточно психологическое состояние. То есть вот передвижническая основа психологическая, она, конечно, здесь очень и очень ощущается. И эта вещь была показана на 20-й передвижной выставке. И Репин в восторге пишет: «Так переносит в эпоху. Так все неожиданно, так исконно и правдиво, хорошая вещь». А вот, наверное, вы сами почувствуете, даже здесь, что она какая-то очень черная, темная уж очень. И вот в этом отношении оценка Стасова оказалась куда более строгой. В нынешнем кружале оригинальна задача, оригинальные группы и позы, оригинальные иные типы. Наконец чувствуешь что-то переносящее тебя в старую историю, петровское время. Но вот эта замечательная совершенно стасовская фраза. Но общий колорит картины – чернота, как у заслонки печной, а некоторые типы – просто нынешние мужики. Это интересно, как он видел Стасов вот через историю современности, потому что в одном из писем к Тюменему сам художник писал так: «Невольно сбиваешься на действительность». И ему и признавался, что ему хотелось придать потешным черты передвижников, а в виде стрельцов изобразить тогдашних костных прежде всего ректора Академии художеств Шамшина и преподавателя Веника. Таким образом, очень своеобразно он видит общий процесс борьбы старого и нового и наделяет персонажа картины чертами представителей борющихся лагерей в русском искусстве 80-х годов XIX века, то есть рутинных и уже нового приятия. Картину приобрел Павел Михайлович Третьяков, что, конечно, окрыляет художника и придает ему куда большую уверенность. И теперь он увлечен очень, его интересует жизнь царского двора, бояр 17 века с ее пышностью, великолепием. Интересно, что он, конечно, не оставляет этой мысли, даже вот как-то передать более ярко, как красочен был 17 век. И он действительно поразил. Вот после такого колорита, как у заслонки печной, посмотрите, что мы с вами невероятное. Я просто типы отдельные такие вот. Вот, поближе посмотрим. Фрагменты здесь у нас есть. Он действительно психологически интересно очень разрабатывает эти образы. Вот, но посмотрите, ведь кажется просто невероятным. А на мысли о создании этой работы «Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государственной, государевой комнате» или «Боярская дума». Это работа 1793 года. Ну, она действительно совершенно потрясла современников. А чем она была навеяна? Ну, он же, вообще-то говоря, действительно очень любил старину. И вот когда он проезжал по этим великолепным городам, и, будучи в Москве, он попал в Теремной дворец. И вы помните, конечно, совершенно потрясающий по яркости, по удивительной, совершенно просто сказочной росписи Теремного дворца. И я напомню вам, что он был построен в 1636 году, то есть это первая половина 17 века. И, конечно, эти росписи, ну, буквально потрясли художника. И он отразил обычную сцену обсуждения дел царем и боярами. И в пояснительном тексте к этому произведению говорилось: ежедневно после обедни цари русские занимались делами. Государь призывал к себе наверх ближних комнатных бояр на думу, дабы они могли, помысля, дать делу способ. Обстановка вот такого благолепия царит в таком нарядном, расписном, сводчатом зале. Сидение происходит, как я уже сказала, в Теремном дворце. В богатых, тяжелых, парчевых одеждах чинно восседают бояре. Один из них, встав и склонив голову, держит речь. На лицах бояр где равнодушие, где хитрость. Некоторые просто дремлют. Спокойно выслушивает царь. Виден он почти со спины, но, тем не менее, вот на первый план выдвигает его художник. Какие великолепные, роскошные, дивные наряды этих боярских костюмов. Как бы вот очень сохранил, вот почему мы говорим о состоянии, потому что это действительно особенность вот русской культуры этого времени и очень... как бы одной стороны русского модерна, потому что все остальное это иное представление. А здесь именно вот о национальной красоте этого старого русского быта. Он его утверждает. И еще утверждает, что этикет того времени требовал степенности, сановитости. И вот эти устоявшиеся традиционные формы поведения он как бы закрепляет и здесь, в этом произведении. Все как бы вот так вот очень регламентировано. Ну, а с точки зрения того, как же он ухитрился, действительно, совершенно невероятно увлеченный нарядностью и красотой самого быта, он действительно выписывает все очень тщательно. И яркие одежды бояр, и сияющие драгоценными каменями, и жемчугом кресло, на котором сидит Михаил Федорович, и дивные орнаменты печных изразцов, и травяную роспись ярко-желтых стен, и зелено-красные квадраты, ромбы пола. Здесь впервые проявились новые особенности живописного видения художника. Он попытался раскрыть дух эпохи через вкусы людей той поры. Вот в таком невероятном красочном строе полотна. Но это требовало своих форм, новых совершенно форм изобразительности. И получилось так, что вот плоскостная с одной стороны и достаточно четко данная орнаментальная форма а с другой стороны ощущение пространственности. Понимаете, вот получается как бы столкновение, попытка по-новому написать, а еще пространственное видение, оно сталкивается с этой попыткой. И здесь получается изображение-то само более объемное. И благодаря этому картина приобретает вот такую некоторую театрализованность, что, кстати сказать, не только для Левшина было характерно, но в данном случае вот именно здесь мы это ощущаем. Сидение царя оказалось столь неожиданным и столь непривычным для передвижников, что было забаллотировано советом и недопущено к экспонированию на 21-й передвижной выставке. Потому что, конечно, многие все-таки старые уже передвижники, они относились очень даже предвзято к новым явлениям в русском искусстве, и как бы со старыми мерками они требовали подхода, во-первых, правдоподобия обязательно показа и обличительных тенденций. И Нестеров писал: «Идеалы передвижников нам стали чужды. Мы искали правду в поэзии, в самом искусстве. Мы отошли не только от обличителей и сатирика Перова, но и от рассудочника Крамского, и отходили даже от громадного дарования Репина. С нами оставался только Суриков». За новаторство передвижники мы были, ну да, действительно, вспомните Елену Поленову. Ее же тоже совершенно не принимали. И не принимали, например, того же Малютина. Тоже исключали. Но именно потому, что как-то так оборвалась буквально связь с передвижниками, потому что он все время все-таки как бы старался оставаться в этом художественном объединении, он вдруг оказался свободным. И теперь совершенно по-другому обрел независимость. И в этом отношении появляется работа, пожалуй, первая такая у него, которая... фрагменты. Вообще совершенно замечательно, посмотрите, написаны эти нарукавники вот такие, удивительные перстни буквально на всех руках, на всех пальцах, да, расцветающими просто какими-то волшебными розами, пионами все эти наряды. Он, кстати, любит очень этот красный цвет, посмотрите, как он ликующий какой-то, и здесь тоже. А как он дремлет перед нами, явно уже засыпая подмерное объяснение царю одним из бояр. Вот. Можете себе представить. В его воображении действительно появляются совершенно удивительные образы. Он мечтает об исторических портретах. Он вживается в эти древние образы. Они стоят в его воображении. Работа эта называется «Семья купца». В 17 веке. Написана она была в сущности в самом конце, почти в 1896 году. И задумана была как серия портретов той эпохи. То есть в каталоге выставки так и сообщалось. Автор задался целью воспроизвести типы главных слоев общества 17 века. В будущем предполагалось написать боярина с семьей, царя с семьей и так далее. Но, надо сказать, это не осуществилось совершенно, и он только успел написать вот эту работу. И вот посмотрите, как интересно он все-таки решил, во-первых, композицию, а во-вторых, как в воображении его стали эти образы. Ну, во-первых, с одной стороны, он как бы заговорил языком художника 17 века. Потому что она напоминает, эта работа именно напоминает, что мы сейчас посмотрим с вами, как он как бы с другой стороны посмотрел, напоминает Парсуну, потому что совершенная застылость фигур, поз, некоторая, конечно, уплощенность, которая для Парсуна была характерна, пространство, купец в парадной одежде. Только поглядите, какой он роскошный, в этой шубе, с соболями, совершенно изумительно написаны эти узорчатые кафтаны и шелковые с каймой одеяния, а поверх нагольная коричневая шуба, а здесь же в сочетании с ней совершенно удивительные золотисто-желтые сафьяновые сапожки. У него очень умное лицо, он горд таким вот заказным портретом, дал возможность как бы написать художнику. А купчиха какая совершенно замечательная, с этой кикой дивной совершенно на голове и очень тонко написанным вот этим сочетанием золотистого, розового, нежного, сиреневого, с золотисто-желтыми сапожками. Вот здесь вот такая поразительная просто по гармонии своей, нежности и красоте гамма. Шелковые тела грея, на руках у нее мальчик в светлой, очень такой чуть-чуть нежной, розово-золотистой рубашечке и желтых сапожках. А рядом младшая дочь. Вот присмотритесь, как она причесана, ну просто по последней моде, держащая куклу в руках. Но как? Потому что вот эти вот купцы, как их называли, гостинные сотни, они очень часто бывали за границей и оттуда приводили некоторые новшества. И вот младшая дочь как раз это, ну, как бы движение отца и желание отца здесь как раз совершенно в себе очень четко представляется. Вот она. А старшая, он старшая совсем другая, она именно в этих одеждах древнерусских, и мы чувствуем с вами, что парчевые, богатые одежды, все это говорило о достатке, что было очень важно для купца. Ну вот, смотрите, что делает, он как-то ироничен очень. Он, с одной стороны, вот как бы восстанавливает так, ну, очень по-доброму, конечно, но тем не менее, вот то, что для мироискусников в какой-то мере было характерно, там же в этих богатых дворцах, там, например, фон всегда был парчевый, не фон, а стены, конечно. Вот. А здесь, смотрите, какая рогожка, например, мы увидим ее. Вот он как-то очень тонко умеет дать почувствовать это. Или вот на полу, например, солому, как это было принято, стелит. Но еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание. Дело в том, что но все они какие-то очень торжественные, с набеленными лицами. Причем эти лица вот у матушки, например, или вот у старшей доченьки, они как-то немножко даже напоминают маски. А вот что написано было в историческом вестнике. Он ничего не преувеличивает в данном случае. Смотрите, за 904 год рассказывалось, боярышня или боярня, бросившая белицы и румяница, сурмить ресницы и подводить брови, подвергалась заточению в монастырь или домашнему истязанию. Поэтому лица эти были так кукольны и так неподвижны. Но вот эта неподвижность, она еще была очень характерна в манере держаться. И держаться именно скромно, неразвязно, очень просто, но с достоинством. И это считалось необходимым условием красоты. И вот это очень чувствуется в произведении Рябушкина. Сама мода делала таким образом их такими. И все-таки при всей парсонности картина оставляла как бы двоякое впечатление. Почему я и сказала, что мы с вами посмотрим. Потому что по композиции она тоже напоминала еще одну вещь. Это провинциальные фотографии, которые в изобилии он мог видеть вот во всех тех избах крестьянских, в которых он был в начале 20 века. И ощущается здесь вот именно как бы соединение такое, с одной стороны, вроде парсонного того 17 века, а с другой стороны, и вполне современного видения. Но очень какая-то такая вот по искренности своей работа замечательная. Он подчеркивает вот эту душу своего времени. Она полностью отвечала словам, картина полностью отвечала словам Бенуа, сказанным уже тогда, когда художника не было в живых. Ему хотелось воочию увидеть и запечатлеть таинственно ожившие в его душе образы древней Московии. Рябушкин, именно не исторический живописец мертвенного академического характера, а ясновидец и правдолюбец минувших жизней. Но как тяжело давался ему этот культ прошлого, как мало кто понимал его в этих исканиях. Картину встретили насмешками, абсолютно не поняли, удивлялись отсутствию привычного рассказа, отсутствию иллюзорного пространства, невероятной яркостью цвета. И как-то вот это ощущение, вот именно душу, не поняли совершенно. И тем не менее он вот так вот сделал как бы самый первый шаг и решительно отходил вот от той иллюзорности и жизнеподобия, которые все-таки были так характерны для второй половины XIX века. И это спасло его образы от подделки, от фальши и от бутафории. Вот это очень важный момент. Его привлекает возможность соединить декоративную трактовку формы с тонким лиризмом образов. Он обращается к искусству прошлого как к ценнейшему историческому источнику, что характерно было для и многих художников мира искусства, обладавшим очень тонким чувством стиля создаваемой эпохи. Вот это чувство стиля. Вот сейчас мы с вами увидим, как он к нему отнесся. Потому что если мы внимательно посмотрим на целый ряд работ этого времени, ну, например, Бенуа, это, конечно, вот эти замечательные его Версальская серия с жизнью Людовика XIV, да, это с одной стороны. Он вот к этому западному направлению русского искусства тяготеет. Вот, например, Лансере, он обращается к эпохе Елизаветы Петровны. Ну, вспомните его знаменитую работу «Выход Елизаветы Петровны». Но это он изучает рококо, и там все в этой стилистике сделано. Ой, кто там еще перед нами? Рерих. Он обращается к древнему язычеству. То есть художественные задачи были связаны с поисками логики развития, проблемой чистоты стиля. И пафос искания мир искусников достаточно близок тоже был и Рябушкину. И он стремился, обращаясь к эпохе XVII века, воскресить в своих произведениях поэзию исконно национальных черт, определенному укладу народной жизни во всей ее нетронутой чистоте и национальном своеобразии. Но у Бенуа, у того же Сомова, это были такие изысканные картины и версальские баскеты. А у Рябушкина, вот посмотрите, как он решает те же, казалось бы, проблемы, но совершенно с иной стороны. Перед нами одно из прелестных произведений Рябушкина, это «Московская улица XVII века, праздничный день, 1895 год». И вот так кажется, вот он действительно изумительно живо дает нам шум, царящий на улице весеннюю распутицу, чего только вы тут не увидите, и хохот, и гиканье, и крики уличных зевак, и бульканье вот этой совершенно невозможной грязи, все заставляет поверить в абсолютную достоверность и истинность происходящего. Тут и спесивый боярин, который вот там на лошади. Вот. Посмотрите, как он сверху вниз смотрит на всех этих спешащих людишек, да? Здесь и слепой гнусного просящий милостыню. Здесь и толпа зевак вон там в глубине прям гогочет, буквально провалившимся в грязь. Провалившимся совершенно в грязь парнем. И а на первом плане вот у него всегда такой удивительный, совершенно очень часто, как не то что встречающийся, а именно вот в каком-то понимании души образ. Вот мы увидим его Вот с вами здесь. Посмотрите, художник уже удивительно любовен. Девушка, которая зажала свечу, она как-то шлепает по этой грязи, но она вся еще там, в службе, из которой она только что вышла. И художник заставляет нас рассмотреть картину во всех деталях. Неотъемлемой частью такого романтического видения мира, конечно, является и вот этот пейзаж. А он замечательный мастер пейзажа. Он становится как бы самой средой, в которой так органично сливается в своих линейных и красочных ритмах толпа. Вот этой красочности самой картины как бы передается и в переливах весенней распутицы. В пленэрный, по сути, своей пейзаж художник очень смело вводит вот эти киноварно-красные, ультрамариновые, коричнево-умбристые локальные пятна. И таким, как бы, это то, что очень характерно и для росписи храмов, звучанием вот таких икон. Вот он. Да, кстати сказать, здесь это очень наглядно даже видно. Вот придорожный столб с иконами. И вот эти умбристые, красные, охристые тона, которые мы здесь... Он, да, кстати, он и вспоминал, что он начинал писать работу прямо отсюда, то есть вот с этого столба. А уже потом, вот то, что мы видим в красочном строе этой иконописи, он потом уже дает нам и в изображении всех остальных фигур. Отдельные декоративные пятна почти плоскостные, но они спорят с предметно написанными фигурами и деталями. Вот такой абсолютной цельности художественной концепции здесь, конечно, нет. Очевидно, что эстетизация национального быта, углубление художника в историческую тематику во второй половине 90-х годов уже появляется совершенно не случайно. Потому что вот раньше интерес художника к поэзии народной жизни определялся характером его очень лирического дарования, а не системой взглядов. А здесь, уже в зрелом творчестве, мы видим нечто иное под влиянием наблюдений, размышлений художника над жизнью современной ему. Поэтизация ее исконно национальных черт приобретает исключительно последовательный и глубоко осознанный характер. Именно тогда, когда процесс капитализации русской деревни приобретает накануне первой русской революции все более острый характер, и когда намечается ее разрушительное значение для сложившихся национальных условий русской жизни. И поэтому старина стала живым свидетелем художественной одаренности народа. Любовь ко всему красочному, талантливому становится неким для Рябушкина эстетическим идеалом. И таким образом в этом есть и своеобразная социальная проблематика, которую он таким образом отвечает. Ну вот эти вещи, как картины «Сидение царя», «Семья купца», «Московская улица», они были показаны художником на выставке «Общество художников исторической живописи». Надо сказать, что это общество было во многом создано благодаря стараниям самого Рябушкина. И поиски стилевого единства особенно сильно чувствуется и еще в одном из самых, может быть, мастерских по изысканности сочетания стилизации с верностью изображения духовного облика русских женщин. Дело в том, что он как бы пытается именно в состоянии скорее действующих лиц, с одной стороны, а с другой стороны, знаете, как он, например, в каждой из работ, а в данном случае тоже это очень ясно ощутимо, вот это красный, прекрасный, вот это ощущение декоративности самой вот этой жизни, как древнего истока, оно, конечно, здесь уже здесь ощущается. Но посмотрите, как это приобретает, ну, наверное, можно сказать, какое-то особенное изящество, какое-то особенное вот это состояние праздничности, состояние прекрасного пасхального какого-то, я даже бы так сказала, наверное, мира вот в этой картине «Русские женщины 17-го столетия в церкви». Ну, вот известно, что Рябушкин делал даже небольшие такие наброски, именно скорее даже эскизного такого характера, росписей икон ярославских церквей. А тот, кто был в Ярославле, очень хорошо помнит, насколько вот это совершенно потрясающе по красоте и по яркости, и звонкости, главное, фресковая живопись просто до глубины души поражает. И вот посмотрите, что здесь как раз все это произведение проникнуто удивительной соразмерностью всех частей, гармоничностью слияния интерьера и реалий быта, и духовного состояния, создавая вот такую стройную, это настоящая красочная симфония, где люди, их наряды, роспись органически слились в целостный, изумительно художественный образ. Сейчас у нас она висит в залах, она очень маленькая, но тем и как-то вот не очень освещена, к сожалению, потому что стоит дать подсветку, и вы совершенно ясно увидите, ну насколько же декоративная такая оркестровка полотна, с таким знанием и чувством мог создать только истинно русский художник. Картина оказалась великолепным примером того, как знание и понимание стиля народного могут обогатить язык искусства профессионального. То есть, другими словами, вот тем, над тем, я почему обращаюсь, я думаю, волей-неволей, потому что только что прошла выставка Елены Поленовой, вот над тем так она билась, именно вот понимание этого стиля и именно понимание народного искусства, обогатившего искусство профессиональное, вот в этой вещи это действительно очень и очень сказалось. Здесь поэзия возвышенного состояния характерная, и характерная для иконописи ритмичная певучесть контуров, и яркая цветистость, составляющая весь смысл уклада, говорящая о чистом и веселом взгляде на мир. Вот это еще и как бы в самом строе этого нарядного, удивительно, по цветовому строю полотна, причем вот посмотрите, как он интересно дает. Вот этот орнамент, такой легкий, весь-весь рисуночный, да, весь-весь графический. И этот, в цветах, вот в этом каком-то даже, причем он ведь это делает удивительно изящной кистью. Это, с одной стороны, красочность необыкновенная, но ведь у Малявина в вихре мы тоже с вами видели. Но я почему вам сказала, что современники даже писали о том, что он буквально метлой пишет. И вот посмотрите, как тонкая, нежная, вот недаром говорили художник, тонкой и нежной души. Вот здесь, в этой вещи, конечно, это более всего сказалось. С одной стороны, дивный, радостный какой-то взгляд на мир, а с другой стороны, то, что, в общем-то, для русской души тоже очень характерно, а с другой стороны, степенный, прекрасный, торжественный. И вот это звучание, он очень музыкален. Вот сейчас выставка Коровина, вы почувствуете, что там вот эта музыкальность, она очень чувствуется. И у Рябушкина, только совсем в другом плане. Вот стихийности здесь нет. Здесь все величаво, тонко и торжественно. Вот это совершенно дивное мажорное многоголосие перед нами. И сам художник понял, вот сам художник почувствовал, что сказал по поводу картины «Русские женщины 17-го столетия». Вот теперь только я выучился. И он это подчеркнул, потому что подчеркивает единство стиля жизни и художественного стиля эпохи. Вот это очень важный момент и очень сложный. И его, как видите, просто в совершенном таком полотне дает нам Рябушкин. И все три картины «Русские женщины в церкви», «Семья купца» и «Московская улица в праздничный день» были показаны на Всемирной выставке в Париже, вот этой знаменитой Всемирной выставке 1900 года, и признан был Рябушкин, он получил почетный диплом, почетный отзыв. Высокий творческий подъем он испытывает в начале 90-х годов, совершенно не подозревая, что он уже очень и очень тяжело болен. В 1901 году им была написана очень такая рябушкинская историко-бытовая картина, но очень сложная. Она здесь есть какой-то момент тайны. И даже если хотите, мы совсем не говорили там о символическом таком движении, которое вообще-то характерно уже было для этого времени, а в этой вот вещи. Это совершенно удивительно. Перед нами работа «Свадебный пост в Москве в 17 столетии». С одной стороны, умение пережить этот 17 век как реальность, а с другой стороны, вот такое почти символическое решение. Даже я бы не сказала вот это слово, хотя и пишется о том, что здесь вот какая-то некоторая символика чувствуется, но на самом деле это удивительная работа в том плане, что она поразительная по своей поэтике. Вот обратите внимание, перед нами как какое-то некое сказочное видение, отодвинув завесу времени, проносится свадебный поезд до Петровской Руси. И едва касаясь земли, летят кони, мчатся красный свадебный возок, скользят легкие фигурки женщин. Вся процессия вот там, на заднем плане, она развернута параллельно плоскости холста, слева направо. И полна такого просто удивительного, прямо стремительного движения. И статической такой доминантой служит вот этот стул. Потому что благодаря нему, как бы вот это движение, оно еще более подвижно, более динамично. И с одной стороны неподвижная вертикаль как бы способствует движению, процессии, но и ритму она тоже, эта вертикаль, она тоже содействует, сказали бы мы так, потому что перед нами как будто просто пролетают линии, пятна по картинной поверхности, уподобляясь почти орнаменту. Еще мгновение, и этот калейдоскоп синих, голубых, розовых, зеленых, золотистых красок свадебного поезда исчезнет, потому что наступит ночь. И этому впечатлению соответствует совершенно изумительно, правда, вот это просто невероятно, чтобы с одной стороны дать такую орнаментальную там композицию, а с другой стороны, такой дивный пленэр. Вот как можно это вот изящество рябушкинского таланта умело соединить пленэрный совершенно пейзаж вот с такой декорацией, декоративным ощущением исторического процесса, скажем даже так. И вот посмотрите, как тонко написан пейзаж. Каждое какое-то мгновение, последний луч солнца вот-вот догорит на главках церквей и высоких кровлях домов. Московская улица медленно погружается в тишину и сумерки мартовского вечера. Мотив наступающих сумерек усиливает таинственность. Черная завеса ночи скроет эту красоту, эту удивительную сказку невозвратного прошлого. Пейзаж играет какую-то даже двойную роль. С одной стороны, он усиливает мимолетность и придает сказочную красоту увиденному, а с другой придает ему удивительную реальность. Реален тающий снег, заходящее солнце, свисающие сосульки, почерневшие дома, реально одноглазая церквушка. Вон там мы с вами ее видим. И удивительно совершенно, как-то вот где-то в глубине мелькают березки, Это, кстати сказать, до сих пор существующая церковь в Рубцове. Рябушкин показал старую Московскую улицу такой, какая она могла быть и в начале 20 века. В передаче пейзажа он пользуется приемами пленэрной живописи, передавая трепетную игру света. И при этом смело, как я уже сказала, вводит плоскостные, почти раскрашенные фигурки, добиваясь силы и звучности отдельных красок, приведенных в невероятно гармоническое соответствие, когда каждый, с одной стороны, самостоятельно воспринимается, а с другой стороны, в совершенном гармоничном соответствии со всем остальным. В решении этой задачи он действительно достигает утонченного мастерства. Он объединяет иллюзорно-пространственное и условно-декоративное. Но благодаря вот этих четкости, этих силуэтов, он как бы возвращает, восстанавливает целостность художественного образа. На первый план он вводит фигурку, образ девушки, как каким-то очень сметенным лицом, в тоске сжимающий белый платок. В ней есть какой-то недосказ, может быть, намек, приглашающий зрителя и к размышлению, и, может быть, догадке. Вот эта фигурка, она действительно какая-то немножечко воплощающая, быть может, и состояние души самого художника, потому что тут был такой момент в его жизни, когда он ухаживал за дочерью художника Тюменева, но в этот момент уже жил у другого художника Беляева. И а та предпочла его, Белова, вернее, простите. И какой-то вот это вот, он, конечно, тут же и уступил, и все это был удивительно тонкий и нежный художник, но, может быть, вот эта сметенность чувств его самого как-то удивительно отразилось и в этом образе. Он был художником чувств скрытных, настроений неопределенных. Аффекту предпочитал затаенность, а резкости – нюанс. Вот это нюанс тончайшего какого-то затаенного, грустного, сметенного чувства. Может быть, но это, как, конечно, как догадка, но тем не менее звучит и здесь. Вот это одна из таких самых-самых каких-то поэтичных. Но я хочу еще обратить внимание, просто не могу не остановиться. Посмотрите, как чудесно, совершенно дивно написан вот задний план. Действительно, с этими, вот особенно там, догорающим солнечным лучом. Как таяние снега подчеркнуто. И здесь вот не случайно эти совершенно дивные отсветы, да? Причем он же пишет. Дым, как дымкой подернуты, вот этим чуть-чуть, как будто льдисто. Просто полюбуйтесь на фрагменты. Вот. Этот образ перед нами. Причем какая же дивная нарядность красок. Вот мы говорили с вами о том, что он собирает эти ткани. Он очень хорошо знает характер того или иного орнамента. И на фоне, не то сделала, и на фоне вот так, ну ты что ж такое, вот, на фоне бревен, как они написаны, вот такие вот серо-коричневато, зеленоватые, старые, смотрите, как удивительно, красочно и живо дан этот образ. Ну вот едут встречи иностранных послов. Посмотрите, стрельцы пытаются сдержать эту толпу. Он вообще как бы идет уже почти от стенописи, потому что от росписи такой фресковой. Посмотрите, как он сильно удлиняет холст, как он поднимает линию горизонта, как он дает, ведь в крошечном в сущности пространстве, дает эту напирающую с невероятным любопытством смотрящую толпу. Здесь можно эту вещь даже в какой-то мере сравнить, та же самая тема, с работой Сергея Иванова. Но как специфика и стилистика работы Рябушкина, она уже действительно очень точно как бы соответствует тому древним тем росписям, которые так были привлекательны для художника. Не пространственные, не свободные композиции, а вот именно, сейчас вернусь на минуточку, красочные, яркие, но вытянутые очень сильно. Вот мотивы модерна, они здесь в ритмизации именно вот всех этих форм, смотрите, в линейной красоте их и в очень точном ощущении плоскости. Пожалован шубой с царского плеча. Ну, конечно, для него вот эти типы старинные, они очень и очень важны. Он ими живет. Вы только поглядите. Перед нами самодовольная фигура боярина. Он пожалован богатой шубой, золотой парчи. Полотно будто вставлено в небольшую узкую раму. Но, к сожалению, здесь не очень это видно, поэтому придется рассказать. Она край, как серебряной басмой, да, и с очень таким растительным орнаментом. И благодаря этому герой необычайно, как будто в старинное зеркало он вставлен. И это вот какая-то такая зеркальность подчеркнута. И художник говорит нам о том, что герой явно сам собой любуется. Он как будто сам смотрит в это зеркало и поглаживает бороду, любуется этой топорщащейся, потрясающей совершенно шубой. Образный строй картины рассчитан на то, чтобы вызвать широкий круг ассоциаций. В нем отражается целая эпоха. С одной стороны, можете себе представить, что было, что это значило пожалован шубой, золотой шубой. А это значило, что он будет в жилых комнатах царя. Он ближний боярин. Что она давала, этот доступ к свободной, к царю? Это было прежде всего невероятная зависть других, озлобление. И как интересно, художник это намечает, вот этих настороженных, а в некоторых случаях и завистливых, невероятно, лица. Здесь не достоверная передача предметного мира, а, конечно, декоративное его понимание. Шуба-то сияет, торчится, шуршит, назойливо лезет в глаза. Ну, интересно, что с одной стороны вот такие выступают перед нами типы, которые очень точно охарактеризовывают нам эпоху, а с другой стороны, посмотрите, что вот кажется, вроде бы как, эта вещь совершенно во многом не то что необъяснимая, а она, с одной стороны, вроде современная вполне художнику, а с другой стороны, вроде бы как из старого времени. Втерся парень в хоровод, ну, старуха, охоть. Это 902 год. На первый взгляд картина как бы вплетается в ряд только что сказанных. Но она тоже как будто из старинного быта 17 века. А в действительности, конечно, мы увидим с вами, что это своеобразная поэтическая метафора о современной жизни. Жанровая, конечно. Рябушкин обратился к жизни реальной деревни. Но вот это тоже у него какой-то очень удивительный, редкий дар такой. Из огрубления современной жизни вычленить особый поэтический, почти фольклорный характер ее. Хотя, конечно, не совсем ясен и несколько неопределен сам сюжет. Вещь тоже у нас в экспозиции теперь есть. А взят он был из быта современной деревни, но уходил в глубокую старину, сложившиеся веками этические нормы. В одном из рассказов этнографически бытового характера середины XIX века есть такая жанровая зарисовка такого хорового гуляния. Бабы и девки встанут, наконец, в хоровод и запоют. Самой живой сценой бывает, когда какой-нибудь мальчишка покатится вдруг колесом и врежется в самый хоровод. Причем какая-нибудь баба, посердитая на лицо, не упустит случая толкнуть его ногой в бок и приговаривает: «Ах ты, пес баловник этакий!» А тот повалится на землю, начнет дрыгать ногами. Девки смеются. А вот, вглядываясь в эту картину, при всем ее фольклорности и даже какой-то древности, мы заметим состояние несколько иное по сравнению с этим мотивом, о котором я только что говорила. Для Рябушкина в нарушении стройности обряда, в веселом народном гулянии слышится что-то недоброе и тревожное. В позах и жестах рассыпавшегося хоровода, в смятенности, в изображении угрюмых старческих лиц. В какой-то мере они даже даны вот так вот гротескно, как вот здесь мы с вами это почувствующие. Негодующе смотрит старуха на нарушителей старых обрядов, испуган мальчуган. Это какой-то затемненный колорит, как некое таинство этого ритуала. И рябинка, здесь перед нами символ женского одиночества. Тут все вот. Но сама рябинка вот в цветовом своем строе, посмотрите, как она по цвету вдруг расходится, она как бы доминанта такая во всем остальном. Работа решена на контрастном сопоставлении линии, сопоставлении больших, почти локальных плоскостей белого, желтого, темно-синего. Не сошлись обычаи, не бывает дружбе. И вот неприятие того, что разрешает, разрушается привычный уклад жизни. В еще большей степени, быть может, это сказалось на такой картине, как вот это ужасное просто произведение. Смотрите, «Чаепитие». Работа, написанная в 1903 году и появившаяся на выставке Союза русских художников. Художник обращается, казалось бы, к старинному, традиционно русскому обряду чаепития. Патриархальность такого чаепития давала ощущение единства, семейности и, конечно, очень доброго начала. А здесь при всей внушительности поз, при всей внешней, казалось бы, даже и торжественности, а тем не менее есть что-то очень-очень гнетущее. Фас, изображая действующих лиц, художник с тревожным и напряженным вниманием заставляется вглядеться в них. Он останавливается на каждом лице, дает почувствовать то, что эти люди духовно разобщены, что они совершенно не являются, что нет уже того нравственного единства, которое царило в старом добром чаепитии русском. Здесь абсолютно это все отсутствует. Беспощадно жестокая женщина, хищно и нагло, как-то вперила буквально свой взгляд в пространство. В самом сочетании даже оранжевой, вот такой оранжевой кофты и розового платка, вот художник очень тонко это замечает, есть какая-то неприятная дисгармония. Эта цветовая гамма грубо сопоставляется с зеленой рубашкой, сидящей рядом молодого парня. Причем молодой-то парень вот с этой городской прической, с тонкими усиками, очень напоминает лакея с модной вывески. Мастер остро выявляет новый слой общества, который формировался из бывших крестьян. Молодой его парень свысока поглядывает на старшего брата с больным и с пятым лицом, который делает вид, что он даже не замечает этого взгляда. Но посмотрите, здесь совершенно изумительно передана борьба. Вот вроде бы не смотрит даже на него, но посмотрите, как отодвигает, как старается вот между ними скорее, вот в этом жесте, в движении, очень точно он дает это ощущение, действительно, как бы стараясь занять побольше места. Женщины за ними с напряженными лицами пытаются понять эту безмолвную внутреннюю борьбу. Только фигура старика. Смотрите, остается еще. И пострижен под горшок, это седой бородой. Но посмотрите, какое грустное-грустное лицо. Он как бы хранит эти традиции, но уже слишком они далеки. Что-то очень трагическое есть в этом образе. Сзади подошедший слуга ставит бутылку с водкой. И художник со всей откровенностью обнажает эти новые свои бессердечности, жестокости, нравственные принципы. Трагический процесс распада деревни Рябушкин показывает через призму духовного разлада, опошления былой красоты, в монотонно повторяющихся орнаментах рубах у парней, в скудном и жалком натюрморте на столе. Меняются прически, одежды, утварь. То есть все то, что было носителем чисто русской поэтической традиции. Мир, устроенный по старинке, разрушен. Недаром одному из критиков картина напомнила по композиции «Тайную вечерю», но он назвал ее «Тайной вечерей зла». Ну вот, поэтому появилась какая-то удивительная картина, почти символ, мы скажем с вами. Но все-таки художник, не могу не показать вам одну вещь, потому что здесь не хочется кончать на этом, потому что вот гуашь, это не масло. Но посмотрите, для него все, он ищет этой гармонии, этой дивной красоты. И вот он пишет это «Зимнее утро», пишет гуашь. Ну смотрите, как расцветает изумительным орнаментом в этом сиянии инея какими-то дивными цветами. Деревья, как звучат тонкие вверх к небу устремленные главки церквей, как это подчеркнуто в ритмическом движении и дымками, и таким теплым кажется это подушка снега на крышах домов, и это ощущение светлой, чистой, прекрасной деревенской жизни, вот этого восторга художественного, которые вот как бы от того, что только что, ой, сейчас я ухожу, я зачитала, сейчас уйду, видели с вами, мы, конечно, здесь с вами почувствуем. И, наконец, последняя работа. Как говорят, как пишет такая вот лебединая песня художника. «Московская девушка 17 века». Эта картина стала его лебединой песней. То есть она была, конечно, написана прямо в год смерти художника. В ней появилась высокая очень культура форм, возвращенное искусство изящества, вдохновенная творческая фантазия, светлое и поэтическое начало народной жизни. Линия становится абсолютно выверенной. Как бы строится на этом линейной форме весь образ. Все то, что в котором, вот мир, в котором он жил, своим возвышенным мышлением, здесь, конечно, удивительный, в благородной какой-то простоте форм, вот в этой целостности цветового пятна. Это удивительно легкий и изящный век жизни. И образ своей такой юной, немножечко наивной гордости, пробегающей мимо девушки. Очень хочется привести такое замечательное слово Карамзина. Он пишет так: «Много было красавиц в Москве белокаменной, ибо царство русское из кони почиталось жилищем красоты и приятности». Художник умер 43 лет, 10 мая 1904 года. Весь творческий путь его укладывается в чуть больше десятилетия. За столь короткий путь величайшей заслугой было то, что он утвердил в живом творчестве преемственную связь современной ему культуры с древними национальными художественными традициями. И Нестеров о нем писал так: «Он умер в самый расцвет своего большого, своеобразного и такого русского талант». Вот и все. Я благодарю вас за внимание. Вот такой удивительный у нас совершенно художник. Спасибо вам. Вот, что-то как-то очень долго получилось, целых 2 часа на десятилетие.